В начале августа армии Лукина и Курочкина по приказу Ставки были отведены из района Смоленска на оборонительную линию на реке Вопь. Вместе с тем Ставка, помогая Жукову подготовить решительный удар по Ельнинскому выступу, укрепляла резервный фронт свежими дивизиями. А чтобы не дать возможности немцам усилить свой Ельнинский плацдарм, войска Западного и резервного фронтов с 8 по 21 августа наносили непрерывные удары по Духовщинской и Ельнинской группировкам врага. И хотя инициативу у противника перехватить не удалось, он вновь понес серьезное поражение, в итоге которого руководство группы армий «Центр» отвело из-под Ельни совершенно обескровленные одну моторизованную дивизию, две танковые и одну моторизованную бригаду, заменив их 5 свежими пехотными дивизиями. Генерал армии Жуков, суммируя все эти сведения, требовал от командармов и командиров дивизий продолжать изматывать противника, вести всеми средствами разведку, сам лично допрашивал контрольных пленных немецких офицеров. Штаб резервного фронта тщательно анализировал опыт августовских боев под Ельней, накапливал данные о силах противника, его огневых средствах, характере оборонительных инженерных сооружений, об опорных пунктах. Все было целенаправленно на подготовку главной наступательной операции. Разрабатывались конкретные боевые задачи частям и соединениям, во всех деталях составлялись планы артиллерийского обеспечения и авиационных ударов. При этом учитывали то обстоятельство, что Ельнинская излучина находилась в центре оперативного построения группы немецких армий «Центр», и от успешных действий 24-й армии во многом зависели результаты контрударов Западного фронта на Духовщинском и Ярцевском направлениях. Но генералу армии Жукову еще надо было исполнять и обязанности члена Ставки Верховного Главнокомандования. Ему ведь поставлялась информация о положении дел на всем Советско-Германском фронте, и от него требовались оценки оперативно-стратегических ситуаций. Он излагал их в телеграммах генеральному штабу, но никак не мог смириться с тем, что столь важный его стратегический прогноз, выработанный еще в Москве совместно с управлениями Генштаба и 29 июля изложенный Государственному комитету обороны, не был принят Сталиным. А ведь события развивались именно так, как он, Жуков, предвидел. Зреющая главная угроза со стороны немецко-фашистских войск не исчезла и сейчас, в середине августа. Для того, чтобы еще и еще проверить свои оценки, он пригласил к себе в главное помещение командного пункта члена военного совета фронта, комиссара госбезопасности 3-го ранга Круглова, начальника штаба генерал-майора Ляпина и начальника артиллерии генерал-майора Говорова. Суждения генералов Ляпина и Говорова вызывали у Жукова особый интерес, как военных профессионалов высшего класса. Тот же Леонид Александрович Говоров обладал весьма масштабными знаниями не только как воспитанник военной академии Генштаба и как бывший преподаватель военно-артиллерийской академии имени Дзержинского. К началу войны Говорову исполнилось всего лишь 44 года, а он уже успел проявить свои способности на довольно высоких командных должностях. Говоров казался сдержанным, даже мрачноватым человеком, но по натуре своей был доброжелательным, внимательным к соратникам и подчиненным. Никогда не бросал слов на ветер, оценки решения его всегда отличались весомостью и доказательностью. У Жукова на половине блиндажной стены висела оперативная карта, исполосованная обозначениями линий фронтов, стрелами направлений ударов, округлостями, замыкавшими в себе резервные силы, испятнанная флажками, треугольниками, квадратами. За каждым топографическим знаком все видели фронтовую конкретность боевых порядков и тыловых эшелонов. Прошу, товарищи, ознакомиться с последней обстановкой на советско-германском фронте, сказал Жуков, устремив пасмурный взгляд на карту. Самые свежие данные. Все молча всматривались в карту, ожидая, когда Жуков начнет задавать вопросы или станет высказывать свои оценки. Отвечать же на вопросы Жукова не так было просто, ибо он заранее имел на них свои ответы. Пересказ же обозначенной на картах и схемах оперативной ситуации он не считал военной грамотностью, а тем более полководческим талантом. А вот видение ближайших и последующих целей врага, меры противоборства с ними и способы перехвата инициативы – это было для него главным. Георгий Константинович, как бы давая всем собравшимся наводящую мысль, сказал: «Обнаружить наличие и состояние вражеской группировки – это хорошо, важно, но главное – вскрыть подоплеку ее действий, определить далеко идущие цели. Вам, товарищи, карта что-либо подсказывает?» «Да, Георгий Константинович», — первым отозвался Говоров. «О намерениях немцев судить не так уж сложно». «Верно, несложно», — согласился Жуков. «Для экономии времени я скажу, что лично мне видится. Если кто не согласен, прошу излагать свои прогнозы. Давайте советоваться. Один из мыслителей будущего запечатлит на бумаге истину, что способность ясновидения более всего дается влюбленным и солдатам, а также людям, обреченным на смерть, или людям, преисполненным космической жажды жизни. И тогда они, обретшие этот дар, себе на радость или на горе, вдруг чувствуют, как мимолетно сказанное слово, а мы добавим и озарившая их мысль, проникает в них все глубже и глубже. В подобном состоянии оказался генерал Жуков, когда 29 июля сказал Сталину то, что терзало его душу, о необходимости оставления Киева и об отводе войск из-под угрозы окружения на реку Псел. Такое решение он объяснял тем, что противник ударом правого крыла группы армий «Центр» окружит 3-ю и 21-ю армии нашего Центрального фронта и окажется в тылу войск Юго-Западного фронта, обойдя всю советскую группировку на киевском направлении с восточного берега Днепра. Почти теми же фразами, которые он говорил тогда Сталину, Жуков сейчас высказал свои соображения Круглову, Ляпину и Говорову. Высказал сурово, со сдержанным отчаянием и скрытой болью. Для него это была очевидная истина, и он никак не мог смириться, что там, в Москве, не сумел внушить ее Сталину, и корил себя за это. Вновь отозвался генерал-майор Говоров. Он, всматриваясь в карту, произнес несколько подавленным голосом: «Не согласиться с вашей оценкой, Георгий Константинович, невозможно. Но ведь время упущено. Инициатива на стороне врага». Жуков тяжко вздохнул, будто даже всхлипнул. После паузы, не став спрашивать суждения Ляпина и Круглова, взял со стола бумагу и сказал: «Еще раз сообщу верховному главнокомандующему свои предложения о неизбежности ударов немецко-фашистских войск во фланг и тыл Центрального, а затем и Юго-Западного фронтов. Именно поэтому противник впервые во Второй мировой войне вынужден перейти к обороне на главном стратегическом направлении, которое мы с вами прикрываем». И Георгий Константинович приглушенным голосом, будто заранее предчувствие несогласия с ним Сталина, прочитал: «Как член Ставки считаю необходимым доложить свои прогнозы о предстоящих действиях неприятеля. Противник, убедившись в сосредоточении крупных сил наших войск на пути к Москве, имея на своих флангах наш Центральный фронт, Великолукскую группировку наших войск, временно отказался от удара на Москву и, перейдя к активной обороне против Западного и Резервного фронтов, все свои ударные, подвижные и танковые части бросил против Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов. Возможный замысел противника – разгромить Центральный фронт и, выйдя в район Чернигов-Конотоп-Прилуки, ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта. После чего главный удар на Москву – в обход Брянских лесов и удар на Донбасс. Для противодействия противнику и недопущения разгрома Центрального фронта и выхода противника на тылы Юго-Западного фронта, считаю своим долгом доложить свои соображения о необходимости как можно скорее собрать крупную группировку в районе Глухов, Чернигов, Конотоп, чтобы ее силами нанести удар во фланг противника, как только он станет приводить в исполнение свой замысел. В состав ударной группировки Жуков предлагал включить 10 стрелковых дивизий, 3-4 кавалерийские дивизии, не менее 1000 танков и 400-500 самолетов. Эти силы, по его мнению, можно было выделить за счет Дальнего Востока, Московской зоны обороны, противовоздушной обороны и внутренних округов. С тяжелым сердцем отправил на имя Сталина шифровку, полагая, что особого открытия в ней не сделал, ибо для маршала Шапошникова, да и самого Сталина, сейчас тоже должно быть все очевидным. Немецко-фашистские группировки были в исходном положении и вот-вот могли свалиться на головы советских войск, как перезревшие груши. Уклониться от их ударов невозможно, но и выжидать в бездействии тоже было нельзя. Наступал в войне новый критический момент, очередной апогей кровавого противоборства, за которым замутненная пелена неизвестности. Нужны были свежие силы и их решительные действия. Ставка Верховного Главнокомандования не промедлила откликнуться на телеграмму Жукова. В тот же день, 19 августа, он получил ответ за подписью Сталина и Шапошникова. Председатель Ставки и начальник Генштаба соглашались с соображениями Жукова насчет ближайших планов немецко-фашистского командования и сообщали вначале в телеграмме, а затем в телефонных переговорах, что Ставка Верховного Главнокомандования выдвинула из своего резерва на Брянское направление свежие войска, сформировала новый Брянский фронт во главе с генерал-лейтенантом Еременко, передав его подчинение и войска Центрального фронта. Брянскому фронту была поставлена задача нанести контрудары по второй танковой группе противника, продвигавшейся в направлениях Рославль-Унеча-Шостка, разгромить ее и воспрепятствовать прорыву в тыл Юго-Западного фронта. Эта задача была выполнена только частично. Враг под нашими контрударами понес серьезные потери, но в целом крупного оперативного результата нам достигнуть не удалось. Более того, в середине сентября вторая немецкая танковая группа вышла в район Конотоп, Бахмач, встретилась в районе Ромны с подошедшими с Кременчугского плацдарма передовыми отрядами первой немецкой танковой группы. Это означало, что крупные вражеские танковые силы вторглись в тылы войск правого крыла и центра нашего Юго-Западного фронта. И пусть противнику не удалось образовать плотного кольца окружения, наши потери оказались тяжелыми.